эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – образовательная политика в институтах Российской академии наук. В студии «Радио Свобода» литературовед, критик, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Алла Большакова. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. И вы также можете отправлять смс-сообщение на номер 7-903-743-28-01. Это во всей стране, а в Москве, наверное, 8-903-743-28-01. И первый мой вопрос Алле Большаковой. Скажите, пожалуйста, вот как в советское время или в начале вот российского времени, вот когда Академия наук еще была той, которой была, были построены образовательные программы? Как относились к образованию? Потому что все-таки, в отличие от вузовской науки, американская модель, да, где практически все ученые, или подавляющее большинство ученых работает в университетах и преподают, у нас, ну, как во Франции, как в некоторых других странах, существовала большая, огромная академия наук, которая, в которой люди преподавали, но все-таки это было не очень сильно.
Да, конечно. Я хочу рассказать скорее о попытках сделать что-то в этом плане, в плане соединения академической и вузовской науки, университетской науки. То есть мне кажется, что надо подчеркнуть одну вещь, что о необходимости реформ в научной и вузовской сферах наши ученые заговорили еще в начале Горбачевской перестройки и далее.
Вот, к примеру, ну, то есть все понимали, что менять что-то в отношениях между академиями и вузами надо, да?
Да, это было, но опять же, получилось так, что попытки наши все же остались в туне. В нашем институте.
Потому что у вас институт мировой литературы.
Да, я там уже работаю, ну сколько, почти 20 лет. Уже в декабре будет так юбилей, можно сказать. И вот я присутствовала при этом в самом начале, принимала активное участие. Я даже ездила в Вашингтон по этому поводу в 90-м году. То есть в нашем институте.
Мы хотели создать что?
Мы хотели. Разработали уже проект создания международного гуманитарного центра, который включал, то есть ядро, как научное обеспечение, было на базе Института мировой литературы. Вот. Далее предполагалось кооперация филологического факультета МГУ и Института мировой литературы в сфере обучения студентов, иностранцев и наших студентов там за границей.
А чему обучение?
Обучение, ну, различным дисциплинам. Конечно, в первую очередь это наука о литературе здесь присутствовала, но можно было это расширять, и история, и культурология, и так далее.
А подразумевалось, это кто должны быть? Студенты, аспиранты?
Студенты, аспиранты, просто люди, которые повышали квалификацию, зарубежные ученые, то есть совместное преподавание. Проект был очень интересный, и обучение учеников средней школы, да, даже свое издательство уже предполагалось на базе нашего института МГУ. И самое главное, что власти выделили нам здание возле гостиницы «Украина» на Киевской. То есть вот такое пятиэтажное было здание. Вот, и я ездила вот в Вашингтон уже даже с целым проектом. И вы понимаете...
То есть вы искали партнеров
зарубежных, да? Я ездила в Аспиал тогда, да. То есть они были партнеры, но опять же все упиралось в дотации. Какие-то их хотели дать. Итальянцы тоже подключались. То есть речь шла об очень крупных дотациях. Тем более, что здание было. И все, я ходила там и на переговоры. Но все равно, к сожалению...
А почему? Почему не получилось?
Из-за того, что некому было финансировать. Все же тоже я могу покритиковать, да, американскую сторону в данном случае, да? Потому что я была там...
Да любую сторону, даже итальянцы.
Наши сейчас будем критиковать, да. Вот. Но итальянцы вообще так, они вот, да, поговорили, все-все-все, но потом куда-то исчезли. Ну, как это часто бывает. А здесь уже было все фундаментально. Я приехала, это моя первая поездка, вот, что называлось, КАП-страну, это было вот Америка. Какой год? Вашингтон, это был 90-й год,
да, ну,
осень,
тогда еще, осень. Да. Надежды большие, да.
Большие надежды, был великий интерес среди населения американского к России. Я помню случай там один, могу я рассказывать?
Да,
такие
конечно,
вот фривольные
конечно.
Случаи?
Конечно,
вот.
Конечно.
Я там пошла гулять из гостиницы вечером, просто ходила по улице, и потом то ли я решила поехать на такси, то ли такси само остановилось, я не помню. И оказался там какой-то наш соотечественник, иммигрант, и он когда услышал, или не иммигрант, а нет, он был, какой-то корень у него был русский, да, но он говорил по-английски. Да. А, по-английски. Не, ну я говорила по-английски, ну что вы обижаете, я заканчивала МГИАС, мое второе образование, да. И вот этот шофер, водитель, он довез меня до гостиницы, а, конечно, по-английски он говорил free of charge, то есть совершенно бесплатно. И когда я пришла вот в этот вот офис, в эту, значит, организацию, в которой я была, все подумали, что я, наверное, или придумываю что-то, или прочее, то есть немножко у всех чиновные мозги были на стопе, а на население, наоборот, реагировало, то есть массы, и научная общественность тоже реагировала с большим восторгом.
Тогда огромный интерес к России, конечно, был, все-таки перестройка, конечно, надежда, да, на окончание холодной войны.
И вот такой
войны.
Момент был упущен, потому что просто я пришла к одному чиновнику, ну вот...
Американскому?
Да, литературовед, он также тоже много жил в России, тоже с корнями, ну, фамилию не буду говорить, да, и он мне показал вот такую стопку проектов и говорит, вот даже с деньгами проекта мы и то не решаемся, потому что мы осторожны, мы не хотим, что что-то это самое вот не получится и прочее. То есть осторожность была во всем, несмотря вот на все условия. Что-то получилось...
А это чиновник был?
Был чиновник, литературовед тоже, ну, и...
Но который научный даже... чиновник.
Да, научный чиновник, человек расположенный к России причем. Вот что обидно. И все-таки наткнулась на осторожность и был дан отказ. Но я говорю о том, что мы были готовы полностью и целиком. Мы горели, мы хотели, сутками могли работать. На... И не из-за денег у нас, с нашей стороны.
Скажите, а вот российская сторона тогда, в 90-е годы, она была... То есть, ну, вы это исполнитель,
власти,
а власть,
здания
и власти
дали,
давали.
И академические власти, да, и МГУшные власти, и местные, вот районные, вот на метро Киевское, здание такое вот красное, типичное, школы с участком, нам отдавали. Это же было советское время, когда людям отдавали это все. Ну, не людям,
да, ну, это понятно. Скажите, пожалуйста, ну вот что поменялось? Вот мы сейчас говорим о том, ну, вот не повезло, да, ну, там, у чиновника главная техника — это техника безопасности. Ну, видимо, чем-то вот американский чиновник в тот момент испугался больше, чем российский.
Да,
не получилось.
Момент, да.
То есть, в действительности, академическая наука и ваш институт тогда, и во многих, кстати, институтах были созданы, или университеты, или какие-то образовательные центры.
Филологическая школа там предполагалась, я вот не успела проговорить
в
рамках
нет,
вот
ну,
этого
понятно,
проекта.
Понятно. Скажите, пожалуйста, и вот как дальше проходило, вот произошла, ну, в общем, наверное, революция, изменилась страна. Вот что произошло, как дальше развивалась вот образовательные программы Академии наук в гуманитарной сфере? Как?
Ну вот, насколько я вижу на примере вот нашей развития науки о литературе, вообще никак, к сожалению. Вот мне приходится...
Что, захлебнулось это все?
Да как-то да, понимаете, получилось так, что народ как-то вот, наш научный, с одной стороны, занялся своими делами, что оно надежнее, да, как бы вот эти проекты потихонечку увяли, начальство тоже занялось своими делами, а с другой стороны, вот я вам скажу, я вообще такой человек, все время, ну, что-то вот люблю придумывать. И международные проекты тоже я стала осуществлять на своей базе, ну, вот собственной личности и научного потенциала. Нашла соратников за границей, в Америке. Вот, к примеру, Джон Райзер, философ, помогал мне очень в осуществлении международного проекта. Розалинд Марш, профессор в Англии, тоже во Франции тоже нашлись люди, мы соединились.
Это литературоведческий
потом...
проект, да?
Не только, это вообще гуманитарный. Вот только что вышел в издательстве «Наука Россия и Запад» в начале нового тысячелетия. Мои там переводы
сборники,
тоже.
Сборники,
это
да?
Типа сборника, да. Я ответственный редактор и составитель, который, в общем, сейчас уже рейтинги получил в наших газетах, там, в Литгазете, в Экслибрисе независимом, в Книжном обозрении, то есть лучшие книги недели,
понятно, да,
туда-сюда. Вот, и главное то, что это объединение философов и историки, то есть объединение гуманитарных мозгов на прорыв. Что происходит с нами, какая сейчас ситуация России, Запада и прочее. И это объединение реальной академической и вузовской науки, возвращаясь-то все же к нашей теме, потому что это все университетская публика западная. И...
То есть вам легче удается пока с западными
вот
вузами?
Вот я сейчас скажу, теперь да. Теперь, значит, так. Нет, с нашими тоже вузами. Вот смотрите, я решила делать продолжение. И сделала проект, вот что на данный момент происходит. В том году я сделала проект очень хороший. Объединила усилия вузовской науки уже и нашей. МГУ тоже. Ведущие специалисты пошли на встречу. Педуниверситет, это бывший Ленинский.
Да,
он
да,
так
да,
называется,
понятно.
Смешно. МПГУ, по-моему,
МПГУ.
Да.
Ну, сейчас несколько,
вот, да,
вот, три в Москве. Да.
Да, еще там педагогические вузы. То есть я объединила это все. Наша академическая публика тоже. Наше начальство сказало, тема такая, Россия и Запад, тоже в начале нового тысячелетия, теория и современный литературный процесс. Весь мир изучает современность. Литературу, историю и прочее. Вот к нам итальянка недавно
пришла. То есть 20 век, да?
Да, уже начало 21-го тоже.
Начало 21-го,
да. Первый том обобщающего типа, второй же конкретика, именно современность, жгучая современность. Отвергли, говорят, нет, нам не надо, во-первых, потому что это это дело критики литературной, изучать современную литературу, а во-вторых, говорят, потому что там много посторонних авторов, иностранцы, какие-то вузовские там. Зачем нам все это надо, говорят? Надо только вот, чтобы, значит, свои вот это, сотрудники писали. Вот, пожалуйста, другой камень преткновения, на что натыкаются такого рода проекты.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать образовательную политику в институтах Российской Академии Наук.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – образовательная политика в институтах Российской Академии Наук. Мы, конечно, говорим о гуманитарной, вот в этой программе мы говорим о гуманитарных институтах. В студии Радио Свобода – литературовед, критик, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук Алла Большакова. У микрофона Александр Костинский. То есть, с одной стороны, вот можно сказать, если, допустим, в 90-е годы был интерес, да, и как бы была такая открытость, желание экспериментов, то вот в последние годы, можно сказать, да, ну, все-таки академическая сфера, в частности, той, которой вы касаетесь, она немножко закрылась. То есть, по большому счету, давайте мы будем делать для себя, давайте мы будем делать свои проекты, и вот той открытости, нету, да, а если говорить о тех упреках, которые в адрес Академии наук раздаются со стороны независимых экспертов, они говорят о том, что почему Академия наук не принимает участие в образовательном процессе. Хотя многие ученые говорят, да как, почему, мы ведь работаем в академических институтах, но мы преподаем.
Да, подработка.
Нет, нельзя сказать, что нет связи, нельзя сказать, что Академия наук закрыта, но как бы недостаточно, если посмотреть количество людей, работающих в Академии наук, и посчитать там, ну не знаю, какую-нибудь цифру на среднего доктора наук, сколько он там часов считает, то получается очень мало. Это действительно, это так. Но, с другой стороны, как я понимаю, вы считаете, что академическая наука должна быть более открытой и должна идти в образовательную сторону, допустим, брать аспирантов из вузов или брать студентов, да, то есть, ну, сделать что-то вроде, ну, как система физико-технического института, физтеха, так называемые базовые кафедры, когда люди, учащиеся в МФТИ, работают в академических институтах уже с 3-4 курса, пишут там работы, работают на установках, ну или там теоретики.
Да, в общем, первый тезис мой такой, и мне кажется, что это не только мой тезис, а как бы светлые умы тоже его продвигают, должно быть, конечно, соединение в комплексе, должны решаться проблемы академической, вузовской науки и культуры, безусловно.
То есть вы считаете, что политика, если говорить, ну, вот образовательно-культурная, она должна в это включать и разделять академическую, вузовскую науку и весь культурный процесс, но для гуманитариев не надо, да?
Во всяком случае, проблемы нет. Разделять, конечно же, придется, потому что все-таки вот так вот профилировать ориентированную фундаментальную науку ученого на то, чтобы он еще и преподавал, может, это и не стоит делать, потому что у каждого своя функция, своя специфика.
Но в самом преподавательском процессе, в образовательном, он должен участвовать. Как эксперт книг, да?
Как эксперт, как создатель учебников. Ведь вот в этом, мне кажется, разворот реальной академической науки к образовательной сфере. Принимать реальное участие в учебниках. Дело в том, что все-таки, вот, например, наш институт мировой литературы, главной институт, да, что это означает? Что мы должны диктовать в этом плане образовательную политику также. То есть мы должны выступать как эксперты вот этих программ.
Мне слово диктовать не очень
диктовать,
нравится.
Диктовать, да, нет, конечно, но я уже как бы в пафосе и утрирую, да.
Нет, ну то есть принимать, вот. Можно ли сказать, что вы имеете в виду, что надо участвовать в выработке политики все-таки?
Конечно. Что вы как... Нет, как главной институт, понимаете, мы должны давать тон, тогда так скажем. С нами могут, значит, вести диалог, так скажем, да, дальше, спорить, полемизировать, что включать в курсы или не включать. Ну вот вам, значит, случай такого рода. Меня призвали, попросили очень сильно несколько вузов, там МГУ, вот эти педуниверситеты, принять участие в учебнике, как это официальный рецензент учебника по русской литературе 20 века, да. Я очень много раскритиковала там.
А вы специалист
там.
По современной литературе?
Я специалист... вообще-то по литературе 20 века и по современной, по теории истории, хотя я пишу и о классической литературе, да, как да, теоретик, ну, я на широком поле работаю, взаимодействие русской и западных литератур.
Ну, понятно. Вот. Итак, вот вы...
Да, и я очень их раскритиковала, я написала...
Учебники, да?
Я учебник в целом одобрив, я сказала, этого нет, нет там главы там об Астафьеве, к примеру, нет, а современной литературе однобоко подано, только там, допустим, Сорокин, Ерофеев, а что это, зачем нам это надо, нам нужны еще интересные писатели новой волны,
Ну, то есть вы показали более широкую картину, да, как эксперт.
Да, и более конкретизировала все требования. Они пошли навстречу, хотя обязали там меня дополнительно эту главу написать по современной литературе, но тем не менее, ко мне прислушалась, учебник получился более полноценным, я даже выступила как автор. Вот вам и экспертиза, и участие в учебнике. Но это вузовские призывают, а мы, академическая наука, как-то не проявляем в этом плане инициативу. У нас была задумка несколько, значит, лет назад, когда, значит, были, ну, такие общие собрания. Была задумка, наше руководство говорило о том, что надо сделать образовательный центр при Институте мировой литературы, который бы объединил силы университетские, МГУ, там, наши. Это было очень хорошо.
То есть это возрождение, возрождение той идеи вашей...
Той идеи, очевидно, да. Но ничего, то есть никаких шагов в этом плане не предпринято, что очень и очень печально. С другой стороны, ведь известно, что с 2005 года Миноборнауки, которую я лично очень критикую, вот, прервало давнюю традицию рассматривать и давать экспертизу, одобрять или нет программы по предметам. Таким образом...
Ну а как, а ведь есть, висят на сайте-то.
Это висят. Пока висят. Лет через пять в России не останется ни одной программы учебного курса, составленной и одобренной министерством. Не будет таким образом контроля за реализацией учебного курса, методическими подходами, рекомендациями по изучению материала, в том числе и литературного. Вот, пожалуйста, наш институт, по идее, вот понимаете, ведь о чем мы все время говорим и кричим, о том, что вот так называемый кризис гуманитарных наук, он же происходит во всем мире. А у нас, в общем-то, гуманитарная наука сейчас первая потенциальная жертва, которая пойдет под нож, если будет головотяпски проводиться реформирование Академии.
То есть, вот, подождите, вот это очень важный вопрос, конечно. Да. Вот если мы видим тенденции, то, конечно, если, например, возможны сокращения в естественно-научных институтах, которым, ну, конечно, и к промышленности...
Целых структур.
И к развитию.
То
вот вы считаете, что вот те сокращения, те преобразования, которые будут в Академии наук, могут очень сильно коснуться и, может быть, в большей степени коснуться гуманитарной области, да?
Конечно, об этом тоже пишут и проводили даже социологические опросы, которые доказывали, что гуманитарные науки там совершенно не нужны и прочее. С другой стороны...
А просто среди кого проводили?
А как бы среди каких-то научных... научного плебса, что называется. Научный плебс — это доктора, кандидаты наук у нас, если не академик. Вот. Среди какого-то научной общественности.
Рядовых, да?
Да, я не знаю, почему со мной не говорили на эту тему, вот к примеру.
Не, почему? Была репрезентативная выборка, да. И что решили, и что, разве ученые решают, что надо закрывать гуманитарные институты?
Ну, то есть, вот так, вот какие-то тенденциозные вещи появляются, может быть, это какой-то был заказняк, я не знаю. Вот, во всяком случае, кризис гуманитарных наук сейчас наблюдается во всем мире, и у нас, с другой стороны, вызревает необходимость целевого развития гуманитарной науки и образования в России. Наша страна, она исконно гуманитарная. В этом наш выигрыш. Понимаете, мы не техногенная нация. Вот, с гуманитарным строем мышления.
Может, и проигрыш,
нет? Может быть, и проигрыш, как у нас все, да? Может быть, мы и свои достоинства можем обратить в свои недостатки. А умные люди, наоборот, же делают, да? То есть, по идее, мы можем вернуть...
Но это надо учитывать, да? Гуманитарность нашего общества надо учитывать при выработке, грубо говоря, научной политики, образовательной политики, да?
Конечно. И это... Ну, сейчас еще поговорим о нужности гуманитарных наук. Да. Я хочу еще один момент сказать насчет вот отношения к науке и образованию. У нас же сейчас, в общем-то, наша научная общественность, они открытые письма пишут там президенту, проводят собрания и прочее. Но, с другой стороны, конечно, вот тоже хочу сказать в порядке критики Академии, что все-таки в научной общественности мало допускается к решению этих вопросов. Вот то, что я здесь в студии
научная общественность,
оказалась,
вы
это
говорите...
тоже как бы в порядке удачной случайности.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что научная общественность, это вы называете, ну, фактически то, что мы назвали не крупных чиновников.
Да, конечно.
Это рядовых ученых.
Вот этот плебс, про который я говорю.
Да, ну то есть
доктора,
вы так не... Ну, это, конечно, странно звучит
это
для многих.
Это выражение некоторых наших академиков, сказанное давно, я его как-то запомнила.
Но понимаете, но вот то, что вы говорите, говорит о том, что те критики, понимаете, вот что мне кажется важным из того, что вы говорите, что есть две вещи. С одной стороны, говорят, ну вот вы знаете, реально вот все чиновники, они такие, ну это такие вот, знаете, хитрые мерзавцы, которые хотят вообще-то поиметь собственность, им на науку наплевать, они хотят...
С гоголевских времен так нам внушалось все-таки, да?
Да, 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 что вот такие они очень плохие. Ага. А с другой стороны, а те чиновники говорят, ребята, ну о чем речь, если у вас нету менеджмента?
Вот, ну, вот, я про это хотела сказать.
Что академия, да. Это самое, еще, вот, условно говоря, общественность научная, и поэтому решается группой людей, которые почему-то там административно выдвинулись. Они могут быть замечательными учеными, великими, может, даже учеными. Да, да. Но они такие плохие администраторы, и из-за этого вот наука разваливается.
Мы вам поможем,
поэтому вам
да?
Надо, да, мы вам поможем, и надо дать внешнее управление.
Да, внешнее управление означает следующее. Это пишет сейчас, вот газета «Поиск» это печатает. Очень острый материал на эту тему. Я вот несколько даже в студию принесла. Ну, зачитывать не буду, скажу своими словами.
Да,
и
да,
что
пожалуйста.
Я вижу и чувствую, да? Что, в принципе, хотят лишить ученых материальной базы. И здание там это все... здание, не издание, а здание тоже очень хорошее. Там в центре Москвы особняки, допустим, отобрать.
Да, это отягчающе.
Выдавать нам деньги, как малоумным каким-то людям, как детям, которые ничего не понимают, что творят. А вы как бы свободно развиваетесь. Ясное дело, что вся наука в этом плане, если это случится, пойдет под нож. Другая опасность. У нас есть великая опасность в плане образовательной сферы. Почему вот я пришла в студию и говорю тоже о смычке все же фундаментальной академической науки и вузовского образования, потому что если это все пойдет как хотят сейчас, потому что есть там закон об автономности тоже науки образования,
да,
как
да,
сейчас
мы
хотят...
Мы обсуждали это
да,
все у нас,
когда
да.
Политика такая проводится, все пустить на коммерческую основу. Значит, образование будет коммерческим, значит, человек, у которого есть деньги, он практически может купить себе диплом. Что мы получим в таком случае? Покупных медиков, покупных юристов, покупных каких-то людей, которые будут властителями дум, куда мы тогда придем? Это же просто очень страшно на самом деле.
Не, ну вы знаете, ну как, например, в Америке, например, ну мы это во второй половине часа будем обсуждать. Вот в Соединенных Штатах Америки все, практически все образование бесплатное, да? То есть, ну...
Там другие материальные возможности у людей.
Да, это другой вопрос.
А но, у нас но... бедный человек, семи пядей во лбу. Если он не украдет, то как он попадет в вуз? Простите меня.
Не, ну все-таки половина мест все-таки пока бюджетных.
Это пока, вот, пока, да, конечно. Но...
Потом
скоро
мы это обсудим,
может
да.
все перемениться. И тогда у нас будет сплошной заказняк и в этом плане, в этой сфере тоже.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Владимир Бабурин беседует с художником-мультипликатором Натальей Орловой. Они будут говорить об особенностях российского авторского права и почему в России художники-мультипликаторы не вправе претендовать на коммерческую выгоду от использования нарисованных ими персонажей. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать образовательную политику в институтах Российской академии наук гуманитарных. Оставайтесь с нами на волне радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода» в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московской части, занимающейся охраной Кремля, повесился солдат-срочник Евгений Филиппов. По официальной версии, военнослужащий погиб при исполнении воинских обязанностей. Родители и представители фонда «Право матери» уверены, что солдата довели до самоубийства. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. По предварительным данным, всего нападавших было шестеро. При обстреле минувшей ночью были ранены три милиционера. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», Узуновой неоднократно угрожали. Власти Израиля гарантировали, что в ближайшие часы будет проведена эвакуация россиян, желающих покинуть палестинскую автономию. На КПП «Эрец» на границе сектора Газа с Израилем уже несколько дней ожидают эвакуации на родину более 150 российских граждан. По меньшей мере 6 палестинцев были сегодня убиты в столкновениях с израильскими военными. В Ираке в ходе широкомасштабной антитеррористической операции уничтожено 30 боевиков «Аль-Каиды», сообщает командование. Операция, в которой участвует до 10 тысяч военнослужащих США, проходит в провинции Диялок к северу от Багдада. США отправили на родину 6 заключенных американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. По данным Пентагона, после полного пересмотра дел, 4 узников были высланы в Йемен и 2 в Тунис. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вышел из республиканской партии. Эксперты не исключают, что он может стать независимым кандидатом на выборах президента США в 2008 году. Сам Блумберг продолжает настаивать, что не собирается участвовать в президентской гонке. США выразили сожаление решением Совета ООН по правам человека прекратить действие мандатов специальных докладчиков ООН по Белоруссии и Кубе.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования, у микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать образовательную политику в институтах Российской Академии Наук. В студии Радио Свобода литературовед, критик, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук Алла Большакова. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8-800-200-22-12, 8-800-200-22-12. Задавайте свои вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. Также на пейджер вы можете отправлять смски по номеру +7 903-743-28-01. Мой вопрос Алле Большаковой. Скажите, пожалуйста, ну вот, если мы говорим о том, что вот пока недостаточно такая интеграция науки, академических институтов, вузовской науки и культурного процесса современного, потому что очень важная мысль, вы, мне кажется, сказали, что, в общем-то, современная литература, литература 20 века или литература вот последних десятилетий, она... Да, актуальная литература, которая сейчас, которая описывает те сложные процессы, которые проходят, и которая могла бы помочь, в общем, тем людям, для которых эта профессия, она не преподается в вузах или преподается очень мало, или курсы какие-то куцы. Это, мне кажется, что это очень важно. Так вот, ну, плюс еще есть чиновная сторона, да, тут есть реформы, которые, скорее всего, все понимают, что надо происходить, чтобы они проходили, но как они проходят, очень многие недовольны. Вот кто, по-вашему, чья сторона в этом смысле более виновата? Ну так, может, я плохо задаю вопрос, но в том смысле, вот недостаточная активность самой академии, нежелание их меняться, и там академические аксакалы, чиновники не хотят меняться, они хотят там, чтобы им дали возможность дожить там последнее десятилетие, чтобы их не трогали. Дайте денег и оставьте нас в покое, мы сами знаем, что делать. Или же все-таки чиновники, там, ну, будем говорить, как кто-то добросовестно, не понимающий, что такое наука, а кто-то недобросовестно и хочет там оттяпать замечательное здание, там, допустим, Института мировой литературы.
Ну вот да, хорошее здание, кстати, в нем жила старшая дочь Пушкина, Мария Гарпунг, вот, и, конечно же, это все говорят. Вот,
то есть вы рекомендуете, да? Чиновникам.
Да, хотим как выше, получается, как всегда. Да, конечно, там устроить какое-нибудь казино было бы, наверное, неплохо. Но, с другой стороны, будет тогда порушена наука литературы. Поговорим сейчас, зачем она нужна. Может быть, мы такие бесполезные, эти бумагомараки, как говорят, опять же, гоголевскими словами и прочее. Но тезис мой такой. Все же, я эту мысль выносила, потому что я могу критиковать бесконечно собственную академическую среду, поскольку знаю ее изнутри, и тоже там много у меня претензий. Но все-таки тезис такой: реформы должны возглавить не чиновники, а сама Академия наук и Союз ректоров вузов.
Но тогда, ну подождите, но вы говорили, что возглавить Академию, но, видимо, должны произойти какие-то изменения, чтобы там научная общественность...
Конечно,
которая,
да,
ну, вот, привлекать вы, больше, вы, да. Вы, как пример
научной... Как говорят, пассионарные личности, которых...
Ну, хотя, ну, пассионарные, да, но в общем, да. Проблема-то в том, что возникает жуткий разрыв, да, вот очень многие эксперты об этом говорят, что нет там среднего поколения, нет...
Потерянное поколение, да.
Ну, допустим, в гуманитарных меньше, в естественных науках многие выдающиеся ученые... или или активные, не обязательно выдающиеся, угу. молодежь, средний возраст, уехали. Угу. То есть вопрос о том, что, наверное, стоит, чтобы, если Академия это и делает, то надо прислушиваться не только к мнению чиновников угу. от науки, бывших ученых угу. или даже крупных ученых, угу. но, может быть, действительно, не все они такие уж менеджеры-то хорошие.
Да, конечно, в принципе, быть может, это путь выживания наш общий и вузовской науки, и академической, и интеграции науки и образования. Мне кажется, на этом должны быть построены реформы, и тогда оживится ситуация.
То есть должны быть какие-то инструменты да. интеграции, не просто слова.
Не путем разрушения академической и вузовской науки, а их развития. Конечно, не слова, должны быть выработаны определенные программы.
Инструменты.
Да, инструменты. Быть, да? Вот. А сейчас что мы видим? Какая-то, наоборот, отчаянная борьба между Миноборнауки вот, и Академии наук, которая отстаивает действительно права ученых и не только научного, по существу, и вузовского сообщества. Вот. И какие-то должны, конечно же, быть конкретные действия предприняты. Вот мы говорим о каких-то создании образовательных центров, безусловно, участии в учебниках, кооперации реальной вузовской науки, академической, чего боятся наши ученые, что сделают по американскому принципу, конечно же, но что в Америке хорошо, то у нас, опять же, все получится по-другому, да, это же известно. То есть нас кинут на вузы академической науки, создадут какие-то такие поплавки центры при вузах, и все, и тоже все будет погублено.
Потому почему?
Что, а вузовская наука нас не воспримет в таком ракурсе, это тоже определено.
То есть мы конкуренты, в смысле?
Не то, что мы конкуренты, а может быть и конкуренты будет так воспринять, что нам им внедряют какой-то что-то лишнее, довесок. А пока мы существуем на своей платформе, интегрируемся на самостоятельной основе с вузовской наукой, тогда могут быть выработаны действительно
вот это
перспективные вещи.
Вот это вы сказали да. очень важную вещь. Если мы говорим об инструментах, вот, об институциональном, так называемом, mm-hmm. да, подходе на уровне институтов, то если, допустим, ваш институт, ну, сделают каким-то институтом, неважно, педагогического института, академии,
да,
там, МГУ,
да.
то вы считаете, что в этом смысле возникает некая нездоровая конкуренция, когда вы, ну, равновеликие величины, да. вы договариваетесь, и вы не вступаете в административный спор.
И всем интересно становится, да. У нас идет соединение сил, синтез на каких-то конкретных
основах. А так вы фактически попадаете на одну территорию, начинаете
да.
делить одни часы, одни курсы, одни
вот...
представления.
Да, заметьте такую вещь. Дело в том, что даже мы можем, допустим, не преподавать, а разрабатывать какие-то методики вот в этом случае, что и должно быть, но только вот говорю, опять же, на какой платформе. Дело в чем? Вузовская наука и фундаментальная академическая наука – это, что называется, две большие разницы. Потому что все-таки у вузовского преподавателя нет... Я очень дружу, куча профессур, мои знакомые, отличные люди, но все-таки у них же мало времени. Они всех себя отдают на преподавание. А писать так, как вот академический ученый, мы же ходим редко на работу даже, да? Мы сидим дома, в библиотеке, и мы погружаемся в какую-то научную мысль. Вот приезжала к нам только что итальянский профессор, и она сказала, вот переход на болонскую систему, говорит, нам, говорит, очень не нравится, потому что в Европе...
В Италии,
да. А они говорят, опять же, что в Америке хорошо, то в Европе, опять же, не так. Да, потому что, говорит, не успевают люди вырабатывать научное мышление. Все так быстро, быстро, быстро. У нас другая проблема, слишком замедленная, слишком, значит, фундаментальная, но тем не менее, мы имеем возможность вырабатывать вот это научное мышление. Это делается очень долго. Это годами, вот я по себе знаю, годами надо себя погружать во всю эту проблематику, иметь свободное время, чтобы это все осмыслить, и потом ты выдаешь результат. Он может быть по отношению к тем годам, которые затрачены на выработку этого мышления, совсем, допустим, ну, небольшой, там, одна книга, две, три, но ты даешь такие разработки ценнейшие, которые исчезнут, если будет погублена академическая наука. Вот в чем наша великая боль, понимаете?
Понятно. И... То есть вы говорите о том, что вот Академия наук, как она сложилась, как mm-hmm. она программировалась там 20-30-е годы, это вот Петр Леонидович Капица об этом писал, что он хотел, чтобы...
Я не помню 20-е годы.
Но это не вы, да-да. Но он писал о том, что вот Академический институт, он должен быть как бы таким, ну, не хранителем, а генератором науки и все время...
Научные разработки фундаментальные. Они могут не давать прямой
отдачи. Он должен брать научные... Он должен брать преподавателей, которые там работают, совместные проекты. Но в этом смысле те люди, которые освобождены...
Аспирантов, студентов, школьников. Я даже учебник вот написала для сельских школ по крестьянству. Представляете, в русской литературе. То есть с Академией образования я скооперировалась в этом плане, РАУ. У меня большой учебник «Крестьянство в русской литературе 18-20 веков». Я думала... Будет ли воспринято это педагогами, ну, они там приглашают свой институт, значит, как методическое пособие, допустим, это используют для педагогов, нормально, и там действительно вот такие вещи фундаментальные, я пыталась изложить, даже, может, не очень простым языком, нормально воспринято, и для самостоятельных работ, говорят, это может подойти.
Для учителей и для
школьников. Потому что учителя не дураки, да, это нам кажется, а, такие глупые, там многие так думают, это вообще тоже опять плебс, то есть наш уже снобизм идет академический, нет, и учителя не дураки, и ученики не дураки. Все воспринимается. Но если вот отрезать это, то, конечно же, многое будет просто-напросто
потеряно.
Погублено. А почему? Зачем нужна, опять же, наука о литературе? Ну, вот кому нужно? Мы придумываем какие-то теории несусветные. Вот я, например, тоже работаю в отделе теории, да. Теории архетипа, там, базовые такие, теории жанра, теории читателя, теории автора. Зачем это все нужно? Абсолютно не нужно. Оказывается, надо. Историк Ключевский еще в 19 веке говорил, что в России никогда не было инструментов, отмычек, приборов для самопознания. Причем сразу оговорим национальное самопознание, если мы говорим, я не сторонник каких-то концепций таких вот этих кровавых и так далее, культурная идентичность, то есть все, что по-русски пишется, все, что входит в ауру русской культуры, русской мысли, это все национальное достояние, общенациональное, любой национальности человек, в принципе, вот я считаю, в это
поле входит. То есть у вас культурная, а не
да, культурная национальная
крови,
идентичность,
да, понятно,
естественно, да. Да. Вот это, значит, моя позиция, я ее тоже выработала этой, путем всяких исследований и не только чувством, но и мыслью. Вот. Значит, и должна сказать следующее, что если мы, у нас не будет самопознания, вот сейчас начинается сложный момент в нашей жизни. Потому что вроде как стабилизация там, международное какое-то лицо мы сделали, сумели сохранить как страна, да? У нас начинается сейчас развитие внутренней политики. То есть внимание будет все равно обращено к ней. Пройдет год, может полгода, может полтора, там всякие будут перемены в обществе, тоже может какой-то состав переменится или останется прежним, тем не менее все равно, верховный состав, да, я имею в виду, все равно внимание будет обращено к идеологическим проблемам. Какая у нашей страны будет общество, идеология, государство? Мы боролись за деидеологизацию, там разрушали советскую идеологию, все прекрасно, разрушили советскую литературу, соцреализм, проборолись, все нормально, но в обществе всегда существует идеология, она стихийно складывается, как иерархическая система ценностей, базовых ценностей, идей и идеалов, потому что общество не может жить без идеалов, а литература – носитель этих идеалов. Литература отражает ту идеологию реальную, которая стихийно складывается в обществе, и дальше она ее как-то преобразовывает, и дальше воздействует тоже на народные массы и так далее и тому подобное. Не изучая все эти процессы, а наша наука обязана это изучать именно на базе современной литературы, за что я вот последние годы активно борюсь за изучение современной литературы. Вот в вузах, в Академии наук и так далее. Вот, то есть без этого мы не поймем себя. И опять нам навяжут чуждую нам идеологию. И опять будут те ножницы, которые существовали между советской идеологией и саморазвитием народной жизни.
Спасибо. Марина Ивановна вот из Москвы дозвонилась и ждет. Пожалуйста, Марина, да, наушники, пожалуйста.
Я, правда, педагог-практик большой, в школе работаю. И я преподаю искусство изобразительное. Мне, я уже сказала, большой практик, да? И мое понимание, вот нас задавили в школе вот всякими отчетами. Потом мы программы делаем, должны, не свои программы, как бы авторские они называются, а мы должны использовать то, что вот метод-центр. Но эти программы, они далеко от вот школы, понимаете. Детям нельзя вот так вот как бы преподавать вот именно ну, разговором. Детей надо больше литературы, больше им показывать эту хорошую литературу о прекрасных мастерах, чтобы они учились это. И они с увлечением смотрят эту литературу, и даже иностранных вот художников, им это нравится, и они что-то используют, какие-то элементы оттуда в своей работе. Я считаю, что работа со школьниками должна быть интересной, нельзя так это сухо как-то их увлекать, вот именно этими. Отчетность задавила, вот мы даже, я сама записана в разные библиотеки, но я не могу это, в смысле, ездить, посмотреть новую литературу, что-то детям рассказать. Но это же нельзя такую отчетность сделать.
Спасибо большое, Марина Ивановна. По-моему,
спасибо,
два
да.
таких важных вопроса. Это первое, это вот фактически бюрократизация.
Бюрократизация, да. В один голос мы сказали.
Да, 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 да. Как вы можете это прокомментировать? А второй вопрос был все-таки о том, что детям надо подавать не сухо.
Вот, конечно. Пожалуйста. И, конечно, живописный ряд, какой-то вот искусство в этом плане, как наглядность, безусловно, играет роль. Я очень рада этому звонку, потому что действительно, во-первых, подтверждение того, что, ну, все начинается со школы, конечно, да, подтверждение того, что литература реально нужна, потому что это средство воздействия на человека в маленьком возрасте, когда личность формируется. Действительно, это эмоциональный ряд какой-то, то есть все усваивается, и должны действительно пропагандироваться, что называется, преподаваться, да, хорошие, настоящие образцы, хорошие слова, хорошая речь, а как отбирать? В этом плане вот мы, литературовед такого плана, должны помогать, безусловно. А с другой стороны, бюрократизация — это страшно. Вот для меня это всегда была одна из причин, почему я не шла преподавать. Но школа вообще, это, конечно же, очень сложный, тяжелый случай, потому что действительно, вот с одной стороны, конечно, должен быть какой-то контроль, потому что не все такие ответственные педагоги, как Марина Ивановна, и бывают, конечно, и всякие, должен быть какой-то контроль. Но вот эти отчеты, боюсь, что вот эти формальные критерии оценки деятельности, творческой деятельности педагогов, ученых, душит и давит, и все больше и больше. Мы на себе тоже ощущаем, нам навязали какой-то, извините за выражение, ПРНД.
Подсчет,
страшная сила. Мы все смеемся, но нам скоро будет, я чувствую, не до смеха. Даже я не переведу, как это сказать по-русски, да? То есть это какие-то показатели научной деятельности, ты обсчитываешь сам себя, где ты что опубликовал, при этом качество работы совершенно невозможно учесть, потому что один человек, вот у меня там второе место в отделе в этом плане, ну, потому что я много печатаюсь, а у другого вообще крошечное количество баллов. У меня там 230, у другого 2, 4, допустим. Но это не значит, что он ничего не делал. Просто он долго думал, писал, и не успел напечатать, или нет возможности. Очень многие плановые работы не опубликованы. То есть, ну, это отдельная тема, конечно. А вот формальные
критерии. По оценке,
и
да.
Вот эти все отчеты, это, конечно, с одной стороны и надо, но как-то более осторожно. Вот это вот, опять же, проблема с Минобрнауки. Не задавят ли нас чиновники? А ведь это реальная угроза.
Бумагами.
Да, конечно.
Вот Олег, пожалуйста, из Москвы, пожалуйста.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, я считаю, раз уж заговорили об этом, я выскажу перед задачей вопроса свое мнение, что, конечно, просто академическая наука должна себя сама оценивать, а чиновники никогда не найдут адекватной
оценки. Спасибо за поддержку.
Труда ученого. А теперь у меня вопрос вот о том, что якобы мало преподают деятели из академических институтов в вузах. Но я не гуманитарий, анализ нам читал. Человек, у которого батюшка, в свою очередь, был профессором Московского императорского технического училища. Так вот, он рассказывал, что тогда профессор имел только 2 лекционных дня в неделю и, по-моему, всего 8 академических часов. То есть он мог и готовиться к лекциям, и заниматься наукой. И не потому ли происходит такое мнение, что академические ученые не читают лекции, что просто за базу отсчета взята дикая перегрузка наших преподавателей в вузах, которым вообще больше практически ни на что не остается времени.
Да, очень хороший вопрос, Олега. Да, безусловно, да, да. Нагрузка там по 700, по 800 часов.
Конечно, это уже
в год.
К сожалению, да, даже вузовским часто приходится, они не успевают разрабатывать собственные программы, допустим, они пользуются уже готовыми учебниками. Вот у меня так дочка училась, тоже жалуюсь, но в юридической сфере, да. С другой стороны, я знаю, у меня вот знакомые профессора очень ответственно относятся и готовятся там каждый раз. Но, конечно же, это высасывает все силы, плюс дорога, плюс, да, много-много факторов, потому что вот мне сколько предлагали преподавать, я в этом плане, я лучше бесплатно лекцию прочитаю, от души, что называется. Я так делаю за границей, читала и в вузах у нас, вот, но это вот или выступаю просто на каких-то вот конференциях там и так далее, или на обсуждениях, лучше бесплатно, но чтобы не было над тобой вот этого дамоклого меча в плане выработки часов, начальства, которое тебе будет диктовать, что говорить, что нет, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть вот опять же это, конечно, бюрократизация, потом какая оплата в вузах, хотя и подняли ее, конечно. А профессорам-то, в общем-то, наверное, неплохо, но все равно приходится, и им приходится подрабатывать. Вот в чем тоже загвоздка.
Да, вот это вот беда-то в том, что даже те, кто на ставке, тех большого, огромного количества часов, о чем Олег очень хорошо говорил, обычно мало, люди еще где-то преподают. Конечно, не до научной... Да. Не до научной сферы, и тут, может быть, ваше предложение, наверное, может быть, действительно могут оценить другие люди, потому что у вас есть время. Вот в академической науке,
конечно,
там по-разному.
Конечно.
Люди, которые могут в действительности просто посвятили время.
Да,
у них,
да,
то
имели
не то, что
такую
там вузовские какие-то не такие люди. Просто они так настолько загружены преподаванием, да, конкретным. Или даже, можно сказать, заезжены.
Да, конечно, заезжены. Это просто очень тяжело. Но у кого какие возможности, потому что вот академический человек тоже, конечно, очень многие подрабатывают. Потому что, ну, вот до недавнего времени у нас вот, я вот доктор наук, да, ведущий сотрудник, была зарплата 5000 рублей. Все говорят, почему у нас меньше даже, чем у дворника? Сейчас там подняли, но все равно это очень...
А сколько у вас сейчас, если не секрет?
Сейчас, ну вот было 15 тысяч, но
15
все равно
тысяч,
меньше, чем у дворника, да.
Мощно.
Или у помощника машиниста поезда, он метро, я читаю, там 18 тысяч и так далее. Вот. А ведь, с другой стороны, когда работаешь, так сказать, свободно, это высшая несвобода, потому что ты посвящаешь все это время, у тебя нет выходных, у тебя нет праздников, весь народ гуляет, а ты пишешь по своему внутреннему плану, думаешь, читаешь огромное количество литературы и так далее. Вот. То есть, конечно же, у нас свои сложности. И самое главное, что больше тратишь денег на науку нередко, чем получаешь. Особенно вот когда до недавнего времени вот эти 5 тысяч, конечно, это просто, ну, даже закупка книг для того, чтобы читать ксерокопии какие-то. Я не говорю уже о поездках, если тебе там не оплачивают, ты не можешь выехать в тот же Вашингтон, библиотеку Конгресса. Извините, конечно, может, это вот так звучит нахально. Ну, например, вот я задумала книгу «Теория архетипа», да? Мне необходимо, конечно, теперь через интернет это легче, но с другой страны. Я всегда, когда ездила за границу, вот, там тоже и лекции читала, ну, бесплатно, вот, по каким-то, ну, просто вот,
обмен, дорогу,
и так далее. Да, я привозила огромное количество книг всегда, и ксерокопии, и прочее, и на этом, обобщая это все, и выдавая какие-то результаты, вот на этом я очень много, еще много не обработано, но написала очень много.
Сейчас, секундочку. Давайте послушаем Сергея из Петербурга, на звонки слушателя.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Нравятся простые решения. Вот я предлагаю, мне кажется, это самое простое. Резко повысить ставки за час в школах, ну, где-то там чуть поменьше в вузах. И, скорее всего, это будет той приманкой, которой учителя откажутся от большинства часов, потому что они больше похожи сейчас на заезженных лошадей.
Да, конечно.
А для научных сотрудников будет хорошая добавка, потому что я часто встречаю научных сотрудников в ленинградских школах. Это прекрасные люди, но вот все, что вы говорили, это унижает всех, а главное, рушит,
конечно,
нашу страну.
Конечно.
А вот если так, то главное-то в школе появятся независимые люди. Вот сейчас с какой стороны к школе не подходишь, ну уж простите, ФСБ, церковь и школа остались не реформированными. Это оплот любого тоталитарного режима. А вот если так, то...
Понятно, это то есть получится. Вы, понятно, вы говорите о том, что еще бы хорошо, чтобы и в школу приходили независимые люди, там, из вузов, из академической науки. Вот вы тоже собирались, да, там, со школьниками как-то работать?
Ну, вот у меня, я сделала учебник, да. Конечно, даже в два раза больше, чем мне было это оплачено. Просто вот как бы хотелось помочь, там большая библиография. Вот, но это кооперация была с Российской академией образования.
Это очень вот. Хорошо. Вот, да, извините, сейчас еще Валерий Аркадьевич из города Королёва, подслушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, восхищен, конечно, энергией. Вот таких бы людей на место всех мэров и губернаторов поставить. Удачи вам.
Давно пора, да.
Вот. Спасибо. Значит, у меня вот какой вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, каким образом вот во всем вашем изложении, в вашей позиции, в ваших стремлениях используется потенциал наукоградов России? Вот это очень, так сказать, актуально на сегодняшний день. Тем более предыдущее предложение, товарищ звонил, ведь в наукоградах, если при таких ставках их повысить, то многие ученые из наукоградов и практики могут весьма успешно преподавать самые-самые свежие, как говорится, знания по тем или иным направлениям. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на Союз наукоградов России и каким-то образом объединили свои усилия.
Да, вот в плане объединения.
Да, но это я вообще-то гуманитарных наукоградов-то, я не знаю. Обычно
я тоже не знаю. Боялась сказать, но я не знаю. Вообще проблема сопряжения, конечно, это очень болезненная тоже проблема. Потому что на уровне личных контактов, да, конечно. Но вот... Вот в этом, может быть, многое упирается, в то, что у нас нет координации даже внутри страны должной. Вот, даже своих-то вот академических ученых, мы не знаем, там, допустим, из Новосибирска, там тоже же интересный потенциал. Так кто-то появится, приедет, там начинаешь общаться, но это все как-то вот не структурировано.
Ну да, понятно. То есть, в принципе, некая еще разобщенность и некая не только между вузовской и академической, даже внутри академической
конечно,
науки.
Конечно, конечно, да.
Скажите, я еще хотел у вас спросить, а вы писали там открытое письмо президенту Российской академии наук Осипову и так далее. Вот.
Было дело, да.
Да, вот что вас там волновало больше всего? Да, год назад. Вот что, что вот мы говорим о том, что вот сложное положение в Академии наук, в академических институтах ровно в том, что как бы с двух сторон. С одной стороны, вот эксперты утверждают, что недостатки менеджмента со стороны ученых, с другой стороны, вот бюрократические какие-то, какое-то давление, которое, возможно, идет не из академических соображений, соображений там, собственности и так далее. Вот почему вы писали в Академию?
Ну вот это был момент, когда были выборы, меня выдвинули на членкора по свободной линии, не через ученые советы, потому что там тоже были случаи, когда, значит, завалили интересных ученых, они интересных пропустили. Вот я пошла по свободной линии, меня четыре, ну, один академик и три членкора выдвинули. Вот от себя просто написали мне характеристики такие, что я там передовой ученый и так далее. Я простодушно как-то несколько подала, но столкнулась с большими преградами. Это были те самые скандальные выборы в академию, когда вся пресса писала, вдруг стали подавать какие-то вот эти вот олигархи, политики. Ну, вот, то есть была опасность, что уже будет размыт академический статус. Вот. И я столкнулась тоже с таким давлением на тех рекомендателей, которые мне дали рекомендации даже на этом уровне. И там еще были на экспертном совете тоже выступления. Это напечатано, должна сказать, это называется, каждый может посмотреть в библиотеке, «Честь имею», вторая страница, литературная газета, 5 мая, прошлого года, 2006
да,
года.
Алла, ну у нас, к сожалению, программа подходит...
Я отказалась от этого членкорства публично до выборов. Да?
Да.
Я сказала, что я в этом участвовать не буду, потому что, в принципе, вот то, что сейчас мы говорим о переходе на рыночные отношения, может быть, опасность, или менеджмент и так далее, когда будет все продаваться и покупаться, то есть я определила это явление как социал-дарвинизм, который процвел, в общем-то, ну вот в эту переходную эпоху, когда побеждает не самый умный, не самый талантливый, не самый честный, а самый подлый, самый какой-то жестокий или самый, у кого больше денег и так далее. Вот. То есть я выступила вот с такой, концептуальное это было выступление, не просто, там меня обидели, я не хочу участвовать. Нет. И, в общем-то, этот термин уже теперь начинает...
Ну да, но это известный термин, социал-дарвинизм. Да. Хорошо.
Но я его ввела вот по отношению к современности.
Хорошо, спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе литературоведа, критика Аллу Большакову. Координатор программы Марина Стауне. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, после новостей в 14:00, вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Не пропустите. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.